В эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Сухуми и Цхинвале 20.00, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Несжигаемые мосты Салам Зурабишвили. Почему президент Грузии в полемике Европы и грузинской мечты приняла сторону первой? Скандал не по регламенту. Как в парламенте Южной Осетии, власть находит новые способы продолжения борьбы с недоверием к себе. Свисток дает судья. В Абхазии возрождение футбола решили начать с судейского корпуса. Все это, а также сэкономить на премьере, в Абхазии обсуждают реформу госуправления. Итоги абхазской недели с Изидой Чани, рубрики «Голоса и гость недели», с которым мы поговорим о природе грузинского антиваксерства, история сухумского дома Чачба Шарвашидзе и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. В эфире радио «Эхо Кавказа» итоговая информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». У микрофона Вадим Дубнов. Демонстративный отказ грузинской власти от финансовой помощи Евросоюза явно меняет политический ландшафт перед выборами. Аргументы грузинской оппозиции и западных партнеров в развернувшейся полемике с грузинской мечтой поддержала президент Салам Зурабишвили. Впрочем, в партии власти отступать не намерены, что подтверждает своими заявлениями, весьма подчас скандальными. Их выслушал и изучил Иракли Арагверидзе.
Отказ правительства Грузии от обещанной Евросоюзу реформы судебной системы продолжает оставаться одной из основных тем обсуждения в стране. Руководитель Центра стратегических инициатив Ливана Лапишвили обращает внимание на то, что власти пытаются свести суть вопроса только к финансовой составляющей, обходя стороной срыв демократизации судебной системы. Будто в подтверждение этого тезиса сегодня генсек грузинской мечты Каха Каладзе тоже предпочел говорить только о финансовой стороне вопроса.
Это не помощь со стороны ЕС, а кредит. Кто понимает, кредит – это кредит, а помощь безвозмездна. В кредите сейчас нет надобности, но если возникнет необходимость, мы обязательно попросим об этом Евросоюз.
Премьер-министр Иракли Гарибашвили поначалу тоже сконцентрировался на финансовой стороне вопроса, но после настойчивых вопросов журналистов пояснил отказ властей от реформы.
Первое. Мы не раз разъясняли нашу позицию, и этот конкретный шаг приобрел особенную политическую окраску в разгар избирательной кампании. Достаточно посмотреть на спекуляции наших оппонентов. И второе. Это связано с реформой судебной системы. И думаю, что концентрация на этом вопросе искажает уровень отношений между Грузией и Евросоюзом. Отказ от кредита не означает, что Грузия пересмотрит свои отношения с Евросоюзом.
По словам Ливана Лапишвили, налицо очевидный дрейф костяка грузинской мечты от сближения с Евросоюзом и выдвинул свою версию происходящего.
После подписания договора ассоциации между Грузией и ЕС наша страна топчется на месте. Даже Украина и Молдова оторвались от Грузии в плане прохождения различных программ сближения с Западом. Что делает в это время Грузия? Старательно отдаляется от западных стандартов. В последнее время, особенно после весьма тяжелых президентских выборов 2018 года, заметна активизация самых радикальных слоев первого потока грузинской мечты. Это прослойка с крайне правыми взглядами, которая ставит во главу угла чистоту церкви, национальных устоев и так далее. Именно стараниями этих людей стали возможны события 5 июля. И именно их символом является премьер Гарибашвили, который после повторного возвращения на пост премьера фактически единолично взвалил на себя проведение предвыборной кампании. Конечно, игнорирование подписанных с ЕС обязательств по реформированию судебной системы означает одно – страна откатилась от западных демократических стандартов.
Примечательно, что западные партнеры самого начало объясняли происходящее нежеланием грузинской стороны выполнять взятые обязательства по реформированию судебной системы, что и было основным условием выделения транша. И теперь даже лояльная к властям президент Грузии Саломе Зурабишвили фактически солидаризировалась с аргументацией западных партнеров. последние действия правительства ставят под сомнение европейский выбор Грузии.
Партнерству с Евросоюзом нет альтернативы, и это разделяет 80% населения страны. Необходимо понимать, что после завершения афганской кампании создается новая стратегическая реальность, в которой стабильность и безопасность Грузии будет зависеть от Европы в большей степени, чем когда-либо.
Впрочем, по мнению Ливана Лапишвили, неожиданный поступок президента мало что может изменить политической повестке дня. В то же время эксперт не исключает, что власти при надобности могут развернуть его в свою пользу.
Я не думаю, что ее выступление, и это не в первый раз, не было согласовано с политическим руководством грузинской мечты. Поэтому не стал бы придавать значение словам человека, который избран благодаря финансовой и политической поддержке партии власти. Просто этим шагом они оставили лазейку для общения со стратегическими партнерами. У нас разделение власти. Если глава Кабмина делает одно, то президент решительно с ним не согласен. Разумеется, заявление первого лица имеет какой-то вес. Но не думаю, что кто-то будет всерьез рассматривать эту уловку.
Подытожил эксперт. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Первая неделя осени в Абхазии получилась богатой на политические события. Оппозиция предложила реформу власти, а власть рапортовала о планах и будущих инвестициях. Между тем, в самопровозглашенной республике образовался дефицит бензина. Об этом и многом другом в обзоре событий недели нашего блогера Изиды Чания.
Четверг стал днем, насыщенным политическими событиями. Расширенное заседание Высшего Совета провела общественная организация «Атгылара», которая после консультации с администрацией президента объявила о своем решении отложить отзыв инициативы о политической амнистии и путях выхода из внутриполитического кризиса до 6 сентября. «Атгылара» рассчитывает, что в этот день президент встретится с представителями политических сил и наконец-то огласит свою позицию по поводу предложений, сделанных ими. Напомню, что в марте этого года Айтгылара обратилась к президенту с предложением дать объективную политическую оценку всем событиям, сопряженным с насильственной сменой власти, имевшей место с 2014 года, и объявить политическую амнистию. Представители Абхазского народного движения 2 сентября встретились с членами общественной палаты и презентовали концепцию реформирования исполнительной власти. Лидер движения Атгур Ардзинбе изложил основные предложения, в числе которых ликвидация должностей вице-президента, премьер-министра и вице-премьеров, сокращение количества госорганов с 30 до 12, а также наделение главы государства реальной ответственностью за исполнительную власть. Таможенная служба Сочи объяснила пробки на автомобильном пропускном пункте Абхазо-российской границы переходом на новое программное обеспечение и пообещала, что после завершения ввода в эксплуатацию новой программы водители будут терять меньше времени на прохождение таможенного контроля. Главным героем криминальной истории на курорте Пицунда на сей раз стал гражданин России, который в состоянии алкогольного опьянения нанес ножевые ранения постояльцам отеля и хозяину. Виновник преступления задержан, возбуждено уголовное дело. Самым громким скандалом недели стала информация о приобретении президентом бронированного автомобиля стоимостью то ли 20, то ли 30 миллионов рублей. Пока пользователи социальных сетей считали, сколько доз вакцины можно было приобрести на эту сумму, пресс-служба президента обиженно сообщила, что у главы государства не один, а несколько бронированных автомобилей, но куплены они не на государственные деньги. Эта информация стала дополнительным стимулом для активистов заглянуть в декларацию кандидатов в президенты и президента в Жане, где прослеживается очевидное несоответствие. Однако сомневаюсь, что данный факт привлечет внимание Генеральной прокуратуры. Неделя была отмечена топливным дефицитом. Бензина нет, а там, где он еще не закончился, большие очереди. Народная молва утверждает, что после окончания курортного сезона ситуация на топливном рынке стабилизируется. Напомню, что решением правительства около месяца назад предельные цены на ГСМ были увеличены, и сейчас выше, чем российские. С чем связан топливный дефицит? Абхазтоп, который совсем недавно обещал, что бензинового кризиса не будет, не объясняет. Тем временем в Абхазию с рабочим визитом прибыла делегация из Чечни. Члены правительства Чечни и депутат Госдумы России Адам Делимханов встретились с президентом в Жане. Делимханов сообщил президенту, что две машины скорой помощи, подаренные им Абхазии, через несколько дней прибудут в республику. В ответ Аслан Джания предложил обсудить организацию приезда чеченских детей на летний отдых в Абхазию, чтобы укрепить братские и дружеские связи молодого поколения. Вероятно, рабочая часть визита осталась за кадром. А следом за делегацией из Чечни прибыла правительственная делегация из России. И вот здесь президент Джания провел совещание по вопросам социально-экономического сотрудничества между Россией и Абхазией с участием российских чиновников. Из отчета об этой встрече, доверенного государственному телевидению, президент пожаловался на отсутствие вакцины, стихийные бедствия, высокий уровень безработицы, низкую зарплату и так далее. Попросил содействия России в вопросе получения вакцины и преодоления последствий стихии. Он также предложил создать единую территорию социально-экономического развития, перечислил, в чем нуждается Абхазия, и сообщил, что все это будет обсчитано. Перечень нужд получился длинным. Дороги, тоннели, водоснабжение, канализация, газификация, энергетика, аэропорт и так далее. Говоря о проекте восстановления Сухумского аэропорта, президент отметил, что не будет называть стоимость проекта. Чтобы не дать пищу кому-то, я не буду называть цифру, которую мы оговаривали, сказал Бжания, демонстрируя, конечно, высочайшую степень открытости. Он сообщил российским коллегам, что работает над созданием единой территории и готов открыть экономику Абхазии для российских инвестиций. В общем, планы у Аслана Бжания наполеоновские. Но, по его словам, денег нет, есть одно желание. 1 сентября после длительного простоя, связанного с пандемией, открылись школы Абхазии. Напомню, что накануне начала учебного года главный санитарный врач страны Людмила Скорик пообещала, что власти обяжут педагогов вакцинироваться. Она сообщила, что Министерством здравоохранения будет проводиться программа исследования иммунного статуса педагогов. Министр по налогам и сборам Джансух Нанба сообщил на пресс-конференции в Сухуми, что срок подачи деклараций закончился. Сдано около 1500 деклараций, которые представили сотрудники 128 организаций из 411 бюджетных и 140 унитарных предприятий и госучреждений. Получается, часть чиновников проигнорировала закон о декларировании. Специально для их Кавказа Изида Чания из Сухума.
Остановимся подробнее на одном из сюжетов Изиды Чания. На заседании Общественной палаты самопровозглашенной Республики Абхазия на этой неделе обсуждали концепцию реформы системы госуправления, которую разработали представители оппозиционного абхазского народного движения. Она, в частности, предусматривает сокращение числа управляющих ведомств с 30 до 12 и упразднение должностей премьер-министра и вице-президента. Члены палаты с концепцией согласились и решили создать рабочую группу, чтобы выработать свои предложения. С подробностями наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
С просьбой обсудить концепцию реформы системы госуправления к Общественной палате обратился лидер абхазского народного движения Эдгур Артенба. Он сам проработал в органах исполнительной власти более 10 лет. Начал карьеру в должности главного специалиста и закончил в качестве вице-премьера и министра экономики. Был кандидатом в президенты. Артенба хорошо знает систему исполнительной власти изнутри и уже не раз критиковал ее. Она, на его взгляд, слишком громоздкая, затратная и неэффективная, прежде всего из-за наличия дублирующих друг друга структур в кабинете министров и администрации президента. В концепции, по словам Адгура Артенба, предлагается из 30 органов госуправления оставить 12 и упразднить должности премьер-министра и вице-президента. Адгур Артенба уверен, что в должности премьер-министра нет никакой необходимости, и сугубо технической она превратилась в предмет политического торга и кулуарных договоренностей. Вице-президент также не наделен никакими полномочиями, кроме выполнения отдельных поручений президента. Была у него функция исполнения должности президента, если тот по каким-то причинам исполнять ее не может. Однако в двух последних ситуациях эта обязанность возлагалась на спикеров парламента. В концепции АНД по решению парламента исполнять обязанности президента может один из министров. Член общественной палаты Сократ Джинджолия поинтересовался, не приходила ли от гуру Ардзинба в голову идея реформировать исполнительную власть в то время, когда он там работал.
В выборной кампании все бывшие президенты, кроме одного, который ничего не обещал, вы знаете, о ком я говорю. Остальные все говорили о необходимости внесения изменений и в Конституцию, конституционную реформу даже называли. У меня вопрос. Вы 10 лет были во власти. Вы сами сказали, и опыт у вас огромный. Скажите мне, пожалуйста, подобного рода изменения, действующие наши законодательства, они не проходили вам в голову? Вы не пытались что-то сделать? Что мешало? Вот мы должны, чтобы что-то сделать, мы должны знать, с чем мы должны бороться, что мы должны, от чего мы должны отказаться. Да. Я согласен со всем тем, что вы здесь пишете, может, даже больше можно предлагать такие сокращения. Сам один из вице-президентов, действовавших, говорил о том, что эта должность не нужна. Но почему-то прошло много лет, ни он не отказался. Там он ушел, а вот упразднение самой должности, вопрос так и не был поставлен. Что мешало, скажите?
Адгур Ардзинба ответил, что подобные предложения были в программе стратегического развития Абхазии, которая называлась «25 шагов». Ее разработали с участием российских специалистов. Презентовали, одобрили, но никакого продвижения не было. Пока он был министром экономики, несколько раз сменились премьер-министры, и у каждого было свое видение на этот счет. Вот именно от этого мы и предлагаем отказаться, а всю полноту ответственности возложить на президента, сказал Ардзинба. С тем, что реформа исполнительной власти давно назрела, согласились многие из присутствующих на встрече. Вопрос ребром поставил Геннадий Микамба, который потребовал, чтобы представители исполнительной власти пригласили в общественную палату и спросили с них, когда, наконец, эта реформа будет реализована.
Вот этот раздутый аппарат, который занимается замыливанием проблем, представители власти пригласим в общественную палату с представителями оппозиции. Пускай власть ответит, что мы готовы в течение недели вот эти реформы обсудить и вместе давайте дружно эти реформы произведем. Но у нас конкретики нет, мы уже устали от этих расплывчатых фраз, расплывчатых обещаний. Давайте вот здесь все лицом к лицу сядем и скажем друг другу, вот эти реформы, они возможны, они необходимы, и для этого нужно вот такое время и решение вот такого-то человека. Через этот определенный период времени мы соберемся опять же и зададим вопрос, почему это не выполнено. И в конце концов, может, потребуем ответственности от этого чиновника. А то мы опять побеседуем, а результатов опять никаких не будет. Почему люди устали уже от выбора, от всего? Потому что эти обещания, вот эти разговоры об изменениях, они заканчиваются после выборов.
Концепция реформирования системы исполнительной власти, как сказал Адгур Ардзинба, была направлена в администрацию президента, но никакого ответа и никакой реакции нет. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Скандал не по регламенту. Срывом внеочередного заседания закончилась попытка депутата вынести недоверие правительству самопровозглашенной Республики Южная Осетия. Партия власти «Единая Осетия» неожиданно захотела представить на голосование проект нового закона о регламенте, о существовании которого никто не слышал. Депутаты от оппозиционных фракций выступили против и обвинили партию власти в вероломстве и нарушении регламента. За развитием событий следил Мурат Гукимухов.
Сегодня на внеочередной сессии парламента должен был рассматриваться только один вопрос – о доверии правительству. А времени начала мероприятия и повестки дня депутатов известили накануне. Ни о каком втором вопросе их не предупредили. Напомню, 23 августа рассмотрение вотума недоверия правительству инициировали 14 депутатов от оппозиционных фракций. По регламенту внеочередная сессия должна была состояться до минувшей пятницы. Предшествующая сессия заседания президиума парламента была назначена на 11 часов, а сама сессия на 12 часов по Москве. Но в последний момент, без объяснения причин, в 11 часов созвали заседание комитета по законности, законодательству и местному самоуправлению. Из-за этого запланированное мероприятие пришлось перенести на 40 минут. Когда началась внеочередная сессия, спикер парламента Алан Таддаев, вместо того, чтобы объявить единственный вопрос повестки, вдруг предложил голосовать новый проект регламента законодательного собрания. При этом спикер пояснил, что инициатива исходит от комитета по законности, законодательству и местному самоуправлению, который час назад якобы рассмотрел новый проект. Председатель профильного комитета Алан Габаты своим присутствием подтвердил слова спикера. Депутаты от оппозиции восприняли это как наскок махновского отряда, наглость, вранье и полное небрежение процедурными вопросами. Алан Таддаев лгал, глядя в глаза своим коллегам, потому что комитет по законности, законодательству и местному самоуправлению эту инициативу не принял. Об этом на сессии заявил член комитета от Народной партии Амиран Дьяконов, подтвердил это депутат и в интервью «Эхо Кавказа».
Ну, во-первых, на сегодняшнем заседании комитета по законности, законодательству и местному самоуправлению вопрос выноса на президиум парламента с проекта регламента парламента Республики Южная Осетия не прошел. 2 голоса за, 2 голоса против. Согласно положению комитета, вопрос можно считать принятым, если за него проголосовало большинство. То есть необходимых голосов для того, чтобы вынести вопрос на заседание президиума, набрано не было. Соответственно, он не рассматривался и на президиуме тоже. Однако во время сессии представители Единой Осетии решили внести вопрос регламента парламента, новой редакции в повестку дня. Это противоречит и положению у комитета, это противоречит регламенту, противоречит здравому смыслу.
Но и сам комитет был проведен с нарушением процедуры по регламенту. Сначала законопроект необходимо размножить и раздать всем депутатам для ознакомления. Причем за несколько дней до обсуждения в комитетах и за неделю до сессии. Перед вынесением законопроекта на сессию комитет должен был ознакомить всех депутатов с экспертными заключениями, заключениями комитетов и комиссий, а также и самих депутатов, потому что каждый парламентарий может давать свои заключения, замечания и предложения законопроекту. Ничего подобного сделано не было. Вместо этого партия власти и руководство парламента предложили коллегам проголосовать вслепую. Депутат от партии Нехаз Зитабистаева говорит, что проект закона не читала, о предлагаемых новшествах Единой Осетии ей известно немногое, но главное. В новом проекте предлагается сократить кворум парламента с 2/3 численного состава до 18 депутатов, то есть в аккурат до размеров пропрезидентской коалиции. Или, если угодно, до тех 18 депутатов, которые без кворума приняли бюджет на 2021 год и теперь за одним числом хотят загладить свое преступление. Это позволит партии власти без оглядки на коллег из других фракций принимать любые решения, распоряжаться бюджетными средствами, принимать любые законы, кроме конституционных. Таким образом, говорит Зитабисаева, партия власти демонстрирует готовность демонтировать любые институты, отменять любые нормы, которые мешают ей здесь и сейчас удовлетворять свои меркантильные интересы.
Никогда в практике парламента в предыдущие созывы не было ни у кого каких-то недовольств регламентом. Парламент существует 30 лет. И всякий раз все чиновники, все депутаты строго соблюдали нормы регламента. Никогда никто себе не позволил нарушить. Сегодня есть очень порочная практика, которая началась еще с того созыва. Это изменение всех нормативных актов, которые мешают Единой Осетии принимать и утверждать беззаконные решения. Невозможно злоупотреблять своим большинством, разрушая государственные интересы и государственную систему. Мы не находимся сейчас в правовом поле. Очень жаль, что сегодня личные интересы отдельных лиц, личные интересы этой партии ставятся выше, чем интересы государства и нашего общества. Я представляю, что будет дальше. Это хаос, который позволит им дальше вводить в республику и разрушать государственную систему, которая и так разрушена. Я даже не знаю, на чем она еще держится. Это невозможно допустить.
И все-таки непонятно, зачем было устраивать этот скандал. Все-таки трудно поверить, что спикер парламента всерьез надеялся навязать депутатам голосование по регламенту. Но вот что ему удалось, это сорвать сессию и рассмотрение вопроса о доверии правительству. Судя по утреннему комитету, возможно, президент Бибилов в последний момент дал отмашку на срыв сессии. Почему именно он? Потому что Единая Осетия воспринимается не иначе, как коллективный Бибилов. Там только он принимает решения. Почему он мог дать такой приказ, тоже понятно. Все-таки рассмотрение вопроса о доверии предполагает общение с министром Геннадием Бекоевым и с другими министрами. Депутаты начнут задавать вопросы, чиновникам придется отвечать. Мало ли что из этого получится. Зита Писаева называет и другую возможную причину срыва сессии. По ее мнению, партия власти не была уверена в исходе голосования.
Их большинство, да. В любом случае, наверное, есть страх того, что кто-то все-таки проголосует не так, потому что по данному вопросу проводится тайное голосование. И, наверное, есть неуверенность в некоторых лицах, как же они проголосуют. Все-таки есть опаска того, что вопрос может не пойти так, как они хотят. Вполне возможно.
И все-таки убежден депутат Давид Санакоев, это был проброс. Было желание единоосов продавить новый регламент. Но в какой-то момент споры перешли в скандал, и депутаты вдруг почувствовали, что переходят грань приличия в эти траурные дни бесланской трагедии, говорит Давид Санакоев.
Гаглоев Алан Ирбегович внес предложение, что сегодня начинаются траурные дни в Беслане. И чтобы почтить их память и не разводить здесь споры по каким-то другим вопросам, он предложил, чтобы с 1 по 3 мы не созывали сессию. И чтобы после 3 числа любой день собрались уже на сессию. Потому что мы уже как бы сроки пропустили. 2-3 дня уже ничего не дадут.
В результате депутаты перенесли внеочередную сессию на субботу, 4 сентября. Мурат Букимухов специально для «Эхо Кавказ».
Голоса.
Нынешнее лето в Абхазии выдалось весьма богатым на стихийные бедствия. О своем опыте и надеждах на исправление ситуации с наводнениями в самопровозглашенной республике местные жители рассказали нашему корреспонденту Анаит Гагарян.
Вы пострадали во время последнего наводнения?
Первый этаж, 4 сантиметра до потолка не хватало. Все наше имущество утонуло, можно сказать.
Как часто вы страдаете от подобных наводнений?
Такого масштаба, это уже второй раз за сколько лет, когда к Хаджинба ходили, почистили пару раз. Нам. И больше никто нам этого не делает. Когда маленькое вот сейчас пришло наводнение, ну, а это было 2 недели назад, наши соседи пошли, обращались к премьер-министру. Он сказал, у нас денег нет. Почистить или же даже вот элементарно не дать застраивать речки, вот это же в ихних силах. Это уже то, что они могут сделать. И, ну не хотят. Когда поднимается речка, к нам уже идет потом. Обратно речка. Возможно, что нас затопило бы, но не в таких масштабах. У нас же здесь к людям зашло, которым никогда в жизни не заходила речка. А застройки, да, они идут.
Вы где проживаете?
Мы проживаем улица Агроба, район Чанба. Где мы живем, дамба уже туда вот накренилась. Она скоро упадет, просто снесет дома. Мэр приходил к нам, все это смотрел. Но я не знаю, когда они что-то начнут делать. Еще одно наводнение, этих домов не останется.
Вы пострадали во время последнего наводнения?
Да, где-то месяц назад тоже было наводнение, но тогда вода так высоко не поднялась. И вообще, наверное, последние 30 лет до нашего дома вода никогда не доходила.
В каком районе Сукума вы проживаете?
На Чанба.
Верите ли вы в то, что власти справятся с этой проблемой в будущем? То есть будут ли они какие-то берегоукрепительные работы проводить?
Бывали периоды, когда власть очищала речку, и тогда вот какое-то время жителей не беспокоила река. Но я, например, верю, какие-то меры будут приняты, и, может быть, речку почистят еще раз. Вообще сложно понять, почему происходят эти потоки. Речки загрязняются, изменение климата, и потому что устье рек сужают. Когда строили кинотеатры Тарапсны, говорят, поменяли вообще русло реки. И сейчас там строятся какие-то здания. Камон.
Даже 3 раза пострадал, и все тогда, когда шли сильные дожди. Река была такая бурная, она сносила все на своем пути. А если прошлые годы, благодаря тому, что наши односельчане помогали себе, выстраивали дамбы, в этом году мы пропустили, и еще такой сильный ливень. У меня унесло где-то участка 25 на 60 метров, вместе с кукурузным полем, огородом и так дальше. Все это можно будет остановить, если государство будет уделять больше внимания нашим горным рекам.
Где вы прошли?
Я живу в Бажмаран, районное управление нам помогло. Трактор прислали, там трактор работал целую неделю, русло опять поменяет. Но я думаю, что это будет недостаточно, потому что еще пару таких наводнений и очень много земли унесет.
Вы верите в то, что власти в будущем попытаются как-то изменить ситуацию?
Я хочу верить в это, потому что если у нас берег укрепления, то они должны работать не только Кудорью вычищать, но и надо эту реку тоже, как Маджарка, как Киласурка, как Беснетка, ну, за Рагерба.
Последнее наводнение как-то прошло стороной, но на нашей улице в некоторых домах зашла вода. После того, как почистили русло реки, где море, расширили русло, и нас меньше стало топить. Но когда чистили русло реки, повредили цинкары по руслу реки. Теперь землю подмывает, и мой забор разрушается от этого. Я уже несколько раз обращалась в Мостострой еще при Казамбо. Он сказал, что денег нету, и не ждите. Вот мы сидим и не знаем, что делать, кому обращаться.
Где вы проживаете?
Это Адыгейская, второй тупик, дом 5. Джолия Алла Сократовна.
Да, пострадали. Затопило, вся турбаза пострадала. И все дома, и магазины, и аптеки. И у нас то же самое, как и у всех. Зашла вода, все, что было внизу, лежало, все испортилось. У нас автозапчасти, электрические аккумуляторы залило. Мы до сих пор убираемся, никак не можем в себя прийти. Это магазин на турбазе. Бывали ливни, вода поднималась, но вот так, чтобы полностью весь район затопило, такого не было. Первый раз.
Анаид Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В Тбилиси 21:30, Сухуми и Цхинвали половина 9 вечера. Время короткого выпуска новостей в середине нашей программы. Арбитражный суд Москвы запретил Google и Яндекс показывать словосочетание «умное голосование» в поисковой выдаче. Это обеспечительная мера по иску ставропольской компании Volunteer Trade, которая занимается продажей овечьей шерсти, сообщается в решении суда от 3 сентября. В июне Volunteer Trade в рекордные сроки зарегистрировал товарный знак «умное голосование». Он идентичен названию проекта «Политика Алексея Навального». Соратник оппозиционера Иван Жданов назвал решение арбитражного суда незаконным. В администрации президента посовещались и решили, а давайте как мы обманем Google, сделаем вид, что никакой политики нет, а есть хозяйственный спор и арбитражный суд, который вот принял независимое решение. Проект «Умное голосование» появился в 2018 году перед выборами губернатора Санкт-Петербурга и в Мосгордуму. Основная цель проекта оппозиционера Алексея Навального – поддержка кандидатов, не имеющих отношения к партии «Единая Россия». Митинг против интронизации сербского патриарха Иоанникия в Черногории привел к столкновениям полиции с его участниками. Протестующие бросали камни и бутылки, в ответ полиция применила слезоточивый газ. «Мы стоим на баррикадах, потому что нам надоело, что Белград отрицает существование нашего суверенного народа и диктует нам, какие у нас есть религиозные права», — сказала Рейтерс протестующая Анжела Иванович. Протестующих поддержит президент Черногории Мило Джуканович. Он призвал сорвать инаугурацию Иоанникия II на высший духовный пост и не допустить, чтобы он стал митрополитом Черногории. До выборов он инициировал закон, позволяющий государству претендовать на церковную собственность. Просербский премьер-министр Здравко Кривокапич назвал протесты террористическими актами. В столице Подгорице тысячи людей собрались, чтобы, наоборот, приветствовать сербского патриарха. По данным последней переписи населения, около трети черногорцев, 630 тысяч человек, идентифицируют себя как этнические сербы. Директора фестиваля памяти Сергея Довлатова «ДНД» Анастасия Принцева и двух координаторов задержали в Петербурге, сообщило издание «Бумага». Им инкриминирует организация массового пребывания людей в общественном месте. Инцидент произошел вечером 4 сентября. В рамках фестиваля в сквере Довлатова проходило открытие памятника «Собаки-писатели». Участники мероприятия читали произведения Довлатова. В этот момент полицейские попросили их разойтись, поскольку акция была не согласована. «ДНД» – ежегодный фестиваль памяти Сергея Довлатова. Он проводится с 2016 года. В 2021 году акция была посвящена 80-летию со дня рождения писателя. Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн пообещал ужесточить антитеррористические законы после того, как в пятницу 3 сентября иммигрант, находившийся под наблюдением полиции, убил трех человек в супермаркете в Окленде. Еще пятеро попали в больницу с ножевыми ранениями. Радио РНЗ называет имя нападавшего. Это 32-летний гражданин Шри-Ланки Ахмед Атил Мохаммед Самсудин. Впервые Ахмед Атил привлек внимание полиции в 2016 году. Он оставлял в социальных сетях комментарии, пропагандирующие насильственный экстремизм.
Эхо Кавказа. Новости.
Оппозиционный телеканал «Первели» был вынужден частично приостановить вещание после незапланированного отключения центрального сервера. Об этом сообщил 5 сентября глава информационной службы телеканала Надар Меладзе, передает агентство «Новости Грузия». В «Первели» не исключает, что причиной отключения стала хакерская атака. Глава информационной службы телеканала подчеркнул, что считает хронологию событий подозрительной. Вечером в субботу «Первели» обнародовал скрытые записи, на которых, как утверждается, миллиардер и основатель правящей партии «Грузинская мечта» Бедзина Иванишвили обсуждает возможность своего переезда в Россию с директором принадлежащего ему холдинга «Карту Групп» Гигой Чердилели. Согласно сюжету, Иванишвили просит его установить дружеские отношения с тогдашним российским послом. Взамен предлагается провести встречу, на которой будет оговорен финансовый вопрос. По версии «Первели», записи были сделаны после августовской войны 2008 года и до сих пор хранились у службы государственной безопасности Грузии. Власти Грузии планируют реализовать новые проекты и расширить уже существующие программы, чтобы победить безработицу и преодолеть бедность. Об этом заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили на презентации кандидата грузинской мечты в мэры Цагери Георгия Немсадзе. Глава МИД самопровозглашенной Республики Южной Осетии Дмитрий Медоев участвует в эти дни в мероприятиях, организованных Департаментом по международным делам партии коммунистов в Турине. Перед началом конференции Дмитрий Медоев провел встречи с руководителями партии коммунистов Италии, а также секретарем регионального отделения партии коммунистов провинции Пьемон Джованни Мирео, в ходе которых обсуждались вопросы, представляющие взаимный интерес, в том числе касающиеся межпартийного сотрудничества. Сегодня Дмитрий Медоев отбыл из Турина в Верону. Представитель Европейской Грузии Гиги Церетели обвиняет правящую партию «Грузинская мечта» в преследовании оппонентов перед выборами в местные органы власти. По его словам, давление оказывается на Арусудан Кавзеридзе, руководительницу молодежного центра при мэрии Тирджольского муниципалитета, регион Имерети, которая решила сотрудничать с Европейской Грузией. Полный курс вакцинации от коронавируса в Грузии прошли 475 748 человек, что составляет 16,7% взрослого населения страны. Об этом сообщает Национальный центр по контролю над заболеваниями и общественного здоровья.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – эхокавказа.ком. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Грузинский антиваксер. Кто он? Наш гость недели Нино Дарсавелидзе, социолог, исследователь теории заговора и моральной паники, поговорил с Анастасией Славинской о том, откуда берутся антипрививочные настроения в Грузии, что им противопоставляет власти, а еще о том, где были все антиваксеры до пандемии коронавируса.
Гость недели.
Давайте начнем с самого простого, как может показаться, вопроса. Когда мы говорим слово «антиваксер» в Грузии, кого мы имеем в виду? И являются ли те, кого в нашем обществе принято считать антиваксерами, ими на самом деле?
Как коронавирус появился, в принципе, тогда это слово и стало популярным. До этого, ну, как бы, этот термин не особо использовался, да?
Да.
Таковой антиваксер, да, вот человек, который антипрививочник. Давайте не будем использовать слово «антиваксер» на данный момент. Классический антипрививочник – это человек, который не делает никакие прививки своим детям. Сколько таких людей у нас, мы не знаем, потому что, ну, как и во многих сферах, исследования на этот счет никогда не проводилось, потому что эта тема никогда не была настолько актуальной, чтобы там их считать. То, что мы сейчас наблюдаем, это движение против прививки от коронавируса. Я оговорюсь о том, что я за прививки в том состоянии, в котором наше общество сейчас находится. Я считаю, что это единственное, что нас может спасти, а все остальное это осколки теории заговоров, которые существуют по всему миру, то есть то, что до нас доходит. А на чем они базируются? Да? То есть любая моральная паника, а что есть моральная паника? Это когда какая-то группа общества или общество в целом, или ну, вот кто-то в обществе, какая-то группа, она начинает бояться того, что у нее отнимут что-то очень важное. Начинает, вот, это может быть здоровье, это может быть идентичность, родина, дети и так далее и тому подобное, что является самым главным для них. Вот на данном этапе наше общество боится, вот общество, которое противится прививкам, они боятся, что у них отберут здоровье, Тут также подключена теория заговора о демографии. Начиная с этого, кончая тем, что бесовской происки, происки масонов и глубокого государства, чтобы как бы всех поработить.
Вот да, я хотела спросить, вот, чем людей так привлекают теории заговора?
Ну, те люди, которые верят в теории заговора, они, с одной стороны, либо пытаются это скрывать, потому что это стигматизированное общество, в принципе. Вот коронавирус, он оказался как бы ящиком Пандоры, когда эти теории заговора, которые существовали, они поползли наружу уже без всякой цензуры, потому что до этого, ну, считалось, что это как бы удел таких ультраправых дядечек, которые ходят в шапочке из фольги, и на каждого человека с любым интеллектом найдется теория заговора, в которую он поверит. Говорят еще то, что, ну, вот этот препарат, он еще очень новый, он подожди еще пару лет, а за эти пару лет, ну, ты можешь окочуриться и... И антипрививочники бывают, не знаю, из медиков, да, ну, назвать это горем от ума для меня как бы неправильно. Это удел тех, которые читают очень много литературы, которая посвящена именно тому направлению, которое вот против прививок.
Какая группа людей в Грузии является основой антипрививочного движения? Кого мы можем назвать типичным представителем этого направления?
Портреты мы видим, пропаганду как бы в Facebook, в социальных сетях. Кто эти люди? Это люди, которые связывают эти прививки с религией. Там и такой был ушлый антиваксер. Что эта мРНА-вакцина основывается на клетках абортированных детей, поэтому любой христианин, он не может сделать себе эту прививку. И посмотреть вот эти страницы, да, это, скажем, будет церковь последнего дня, ну, какие-то христиане, какие-то такие, да, и да, церковь играет роль, зачем это надо скрывать, то есть посмотрите, вот какой интересный месседж наша церковь распространяет. Она говорит, что мы не имеем права призывать кого-то вакцинироваться, потому что мы не медики. С другой стороны, наша церковь не делает призыва своим священникам не пропагандировать эти теории заговоров, которые они пропагандируют. Это же на самом деле как-то неправильно, когда все зависит от мнения церкви. То есть люди будут прививаться или не будут прививаться. Для них врач не является авторитетом. А для врача медицина не является авторитетом на самом деле, а большим авторитетом является собственный духовник, который там верит в какую-то теорию заговора того, что масоны всем управляют. То есть все эти теории заговоров, они сильно взаимосвязаны друг с другом. На кого что повлияет? На кого-то повлияет страх того, что ты не будешь размножаться больше. То есть этот страх кастрации, он существует во всех мужчинах, женщинах. Страх кастрации детей вот сейчас, когда начнется, уже начались разговоры о том, чтобы детей после 12 лет будут прививать, а на самом деле педиатрических палат уже нету. Они все заняты. Уже идет этот страх, что вот дети не будут размножаться. Нету страха того, что эти дети могут не дожить до того репродуктивного возраста. Но страх того, что они не смогут размножаться, он есть. Без религиозного компонента, да, то, что государство тебя будет контролировать на каждом шагу, если тебе поставят этот микрочип. Да, что ты окажешься в какой-то глобальной матрице. Тут нету никакой религии, но нарратив тот же самый. Если вот эти дискурсы проанализировать, они одни и те же. То есть тебя будет контролировать какая-то маленькая группа людей. Вот анатомия теории заговоров, она уже изучена давным-давно. Это то, что есть какая-то маленькая группа людей, которая будет контролировать большинство и будет приносить урон этому большинству. То есть оно не действует во благо большинства, а наоборот, оно из этого большинства хочет высосать все соки.
Если бы можно было выделить одно главное чувство, сопутствующее всей пандемии, вероятно, им стал бы страх. И, наверное, это и есть та общая точка соприкосновения, которая объединяет эти два лагеря – и антиваксеров, и людей, активно выступающих за вакцинацию.
Конечно, этот страх культивируется. То есть инструментализировать теорию заговора для моральной паники очень легко. В основе любой моральной паники стоит страх. Стоит страх за что-то очень важное.
если взять за основу, а мы ведь в теории обсуждаем, никаких данных у нас нет. Так вот, если предположить, что в основе грузинского антиваксерского движения лежит религиозный аспект, давайте представим, что, скажем, завтра патриарх выйдет и призовет всех привиться. Ситуация кардинально изменится, как вы думаете?
Посмотрите, в теории моральной паники есть... То есть как эта моральная паника заканчивается? Как, что надо сделать, чтобы она окончилась? Да, эта моральная паника. Надо кого-то принести в жертву. Либо надо сжечь там, я не знаю, антенну 5G, либо надо принести в жертву ведьму, либо надо принести в жертву сатанистов. Но кто-то должен принести в жертву хотя бы свое эго и сказать, что, знаете, мы ошибались. Угу. Если на это наша церковь бы пошла, на это бы пошло наше государство, которое бы сказало, что, извините, мы неправильно вам всю эту информацию предоставляли. Нельзя все валить на церковь. У нас государство не сделало ничего для того, чтобы противопоставить этим теориям заговоров хоть что-то. Если бы все вышли и сказали, что вот мы все делали неправильно, а теперь давайте мы будем это делать правильно, это будет жертвоприношение. Государство как бы принесет себя в жертву, церковь себя принесет в жертву и перестанет приносить в жертву людей, которые отказываются от этих прививок. Да, какой-то процент обязательно останется, который идейно не будет делать эту вакцину. Но те люди, которые пребывают в замешательстве, в сомнении, которые ждут от каких-то авторитетов, что им скажут, что да, вы можете сделать эту прививку. Вот эти люди, они как бы выйдут из этой серой зоны и определятся со своим выбором.
Таких людей большинство среди тех, кто пока не хочет прививаться, как вы думаете? Это именно не индейные антипрививочники?
Я не могу об этом говорить. Это было бы...
Я потому спрашиваю, что если бы это массово носило идейный характер, мы бы, наверное, ощутили это и раньше, до пандемии.
Очень мало таких идейных антиваксеров. Ну, вот люди, которые занимаются йогой, ну, они в основном сидят тихо. Они как раз не агитируют за не получение этой прививки. А кто агитирует, они такие, ну, такие лютые агитаторы, да, они всегда апеллируют на какую-то веру, на какие-то псевдонаучные умозаключения, что вот вакцина тебя убьет через 2 года. А еще ты не родишь никогда. А еще тебя потом Билл Гейтс будет контролировать. Или не Билл Гейтс, а кто-то. Ну, государство тебя будет контролировать, хотя мы микрочип носим каждую секунду на своем телефоне, да?
А если посмотреть на перспективу этого всего, может ли пандемия послужить, скажем так, становлению ярого антипрививочного движения? Если все пойдет так же, как идет сейчас, и, допустим, пандемия закончится, а люди эти останутся, которые уже станут такой ощутимой группой, открыто выступающей против прививок?
Я не думаю. Нет. Ну, были же раньше тоже эпидемии, пандемии. Ну, боялись всегда. И чем это заканчивалось? Не знаю, вносили эти прививки в обязательные, да? А кто... То есть мы люди, которые пьем антибиотики без назначения врача. Мы лекарства любим. Грузины любят лекарства. Грузины любят пить лекарства. Если там ты вышел от врача, и тебе не прописали 20 лекарств, значит, врач плохой. В 90-х, насколько я помню, было как... с вакцинацией дистерии была какая-то проблема, там она немножко провалилась. В 90-е, в 90-е. До этого, не знаю, вот насколько я, когда готовилась к разговору с вами, я там маленькое исследование провела среди знакомых врачей. Но таких людей, которые не прививались по идейным соображениям, было ничтожно мало. Так что говорить о том, что вот это какой-то системный характер имеет, либо это все примет какой-то системный характер, ну, это гадание, но опираясь на то, что было в прошлом, да, и прививки от ОСПа боялись, и ну, боялись любой новой прививки. Вот лекарства от СПИДа боялись, лекарства от СПИДа. А когда у нас программа элиминации гепатита началась, что началось? Вот над грузинами проводят эксперименты. Но, тем не менее, первая фаза, она пошла на ура, да? На самом деле, надо говорить просто факты. Вот когда говорят, вот что делают эти, такие, ну, активные антиваксеры, они выискивают людей, привитых 2 раза, которые умерли. Да, это до какого-то сумасшествия уже дошло, что они вот таких ищут и поименно называют, что вот этот вот, он был привит 2 раза и умер. Почему вы же говорите, что вот если вы привьетесь два раза, вы не умрете? Она говорит, что факты, ну, какой-то X процент будет незащищен, да?
Ну, человек смертен. Это нельзя сбрасывать со счетов, наверное, все-таки.
Да, то есть надо говорить, не пытаться спорить с конспирологом. Спорить с конспирологом не имеет никакого смысла, потому что ты ему ничего не докажешь, это религия. Он в это верит. Но дать какие-то сухие факты людям, которые сомневаются, которым, с одной стороны, говорят, что ты умрешь от этой прививки, а с другой стороны, говорят, что если ты эту прививку делаешь, ты никогда не умрешь. А потом кто-то умирает, ну, значит, ты прав были. Ну, так. Правду надо говорить. И надо, не надо бояться того, что вот у тех пропаганда, она сильнее, как бы, а я слабее. Если буду рассказывать факты, никто не поймет. Это неправильно. Люди больше верят, когда они знают правду и знают, как бы, сухо о тех рисках, которые могут существовать.
Гостем недели была Нина Одер-Савелидзе, с ней говорила Анастасия Славинская.
Картинки с выставки.
Дом Чачба Шервашидзе, гофмейстер его императорского величества, был построен в Сухуми в начале прошлого столетия, гармонично соединив в себе модерн и классицизм. Некогда красивый особняк сегодня находится в пугающем состоянии. Поэтому так важна инициатива по спасению его от разрушения, во главе которой стоит Артур Гизба, недавно ставший хозяином части здания, рассказывает Дарья Пабба.
Если вдруг как-нибудь вечером вы решите прогуляться по Сухуми, то вероятнее всего вас не минует участь встретить на своем пути особняк князя Георгия Чачба Шервашидзе. Это здание расположено на ведущей к Сухумской горе улочке, которая сегодня называется Джанаше, а в момент строительства особняка в 1902 году именовалась Мариинской. Как рассказывает в своей книге «Старый Сухум. История Канзура Гумао», этот участок земли в конце 19 столетия приобрел Георгий Чачба Шервашидзе и вскоре выстроил здесь особняк. Осуществил архитектурные фантазии князя-инженер-путеец Валериан Кетриц. Так в городе появилось новое трехэтажное здание в стиле эклектики, которое сплело воедино модерн и классицизм. Георгий Дмитриевич был правнуком владетельного князя Абхазии Келешбея Чачба Шервашидзе. Мальчик рано лишился родителей и был отдан на воспитание в семью Калюбакиных. Николай Калюбакин был начальником третьего отделения Черноморской береговой линии, а его жена Александра – детской писательницей. Своих детей у них не было, и поэтому все силы супругов были брошены на воспитание Георгия. В 1865 году молодой князь поступил на юридический факультет Московского университета, окончив который уехал в Тифлис в 1870 году. За свою карьеру Георгий Дмитриевич участвовал в русско-турецкой войне 1877-1878 годов. Служил на должности тифлисского губернатора, а в период с 1905 по 1913 год заведовал канцелярией вдовствующей российской императрицы Марии Федоровны. Он жил то в Тифлисе, то в Санкт-Петербурге, и потому считается, что этот дом на Мариинской улице, вероятнее всего, не часто удостаивался визитов князя. Возможно, по этой же причине уже в 1908 году дом был продан, и новым владельцем стал фотограф Леонид Пименниди, который организовал тут доходный дом. В 1921 году советская власть муниципализировала особняк и заселила в него сразу несколько семей. С тех пор, вот уже 100 лет, дом так и делят между собой разные владельцы. Сегодня у дома 5 хозяев. Одним из них является Артур Гизба, директор Сухум-Кале, который уже 20 лет занимается реставрацией и художественной обработкой дерева, керамики и металла. Летом 2018 года Артур приобрел половину первого и второго этажей, а позже – мансарду. Именно он стал двигателем инициативы по восстановлению разрушающегося особняка князя Георгия Чачба Шервашидзе. Вот как Артур Гизба объясняет свое стремление отреставрировать здание.
Я давно занимаюсь этой темой по восстановлению старинной мебели, и одна из еще деятельностей фирмы – это строительная. Поэтому, как представилась мне возможность приобрести часть вот этого исторического дома, я приобрел. А дальше, увидев, в каком плачевном состоянии здание, стал приобретать еще по мере возможности, чтобы сохранить его полностью. Сегодня я на распутье. Чтобы восстановить дом, нужны большие средства. Выкупить его тоже нужно время и средства, и понимание. В общем, как бизнесмен я бы этот проект отклонил бы. Но как человек, родившийся в городе Сухум, в его исторической части, я вот детство провел на Сухумской горе, я всегда с таким теплом относился к старой части города. И в связи с этим больше как волонтер, чем как какой-то коммерсант, бизнесмен, приступил к приобретению и восстановлению этого здания.
На протяжении столетия о здании никто толком не заботился, и это повлияло на его состояние. Как подчеркнул Артур Гитцба, главная задача, которую он ставит перед собой, это попытка остановить дальнейшее разрушение особняка.
Бытность его коммунальным домом, у него было больше десятка хозяевов, которые особо о нем не заботились. А что касается послевоенного времени, от вот такого положения вещей, многие покинули этот дом, многие проживали в нем временно. И по прошествию 30 лет я вот приобрел часть дома и начал какие-то работы. В основном устранял утечки, которые вели к разрушению дома, и работы по отведению канализационных вод и ливневых, которые вытекали прямо во двор дома, создавая сырость и разрушали фундамент. Задняя часть его была еще в советское время пристроена к историческому зданию. Работы были сделаны не очень грамотно. Эта пристройка осела, и дом начал трескаться. А в связи с проникновением вод, осадков, парадная лестница стала разрушаться, там несущие железные конструкции сгнили, начали падать ступени, передняя колонна начала тоже смещаться, терраса с балюстрадой тоже треснула. Потом было к дому пристроено так называемые лоджии с балконами. Они были из дерева штукатуренного. Тоже в связи с попаданием влаги начали гнить, балконы начали обрушаться. В общем, там тоже произошли изменения, которые я вот попытался устранить, законсервировать, чтобы больших потерь не было. Чтобы произвести грамотный капитальный ремонт здания, надо провести его исследование, проектно-сметные документы, потом пригласить квалифицированных людей и полностью этот дом отреставрировать.
Особняк князя Георгия Чачбаширвашидзе находится в самом начале государственного списка объектов историко-культурного наследия Абхазии. Но это никак не влияет на его судьбу. Здание продолжает рассыпаться, словно замок из песка. Для того, чтобы остановить этот процесс разрушения, нужно, чтобы все владельцы дома и государства были заинтересованы в этом. Но пока, к сожалению, только Артур Гитцба и несколько неравнодушных людей вокруг него пытаются спасти некогда красивый особняк и привлекают внимание к проблеме сохранения памятника архитектуры через социальные сети и организацию экскурсий по дому. Специально для «Эхо Кавказа» Дарья Пабба из Сухума.
В Абхазии гордятся воспитанниками абхазского футбола, которые в свое время становились выдающимися игроками, звездами. Но сегодня футбольная жизнь в республике испытывает большие проблемы. Как футбольные функционеры собираются их решать, в частности, возрождать собственный судейский корпус, говорилось на пресс-конференции, на которой побывал наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
У футбола в Абхазии немало почитателей и славных страниц истории. Но в последние годы футбол в республике переживает нелегкие времена. К этому, как и повсеместно добавилась проблема коронавирусной пандемии. Но проводившие сегодня пресс-конференцию в Сухуми, избранный в этом году президентом Федерации футбола Абхазии Тараш Хагба и арбитр Конифа Дмитрий Жуков, были полны оптимизма и надежд на будущее. Сегодня, после трех месяцев перерыва, вторым кругом продолжился чемпионат Абхазии. Накануне на встрече с главным санитарным врачом республики обговорили антиковидные меры. Сказав это, Тараш Хагба продолжил.
Хотим сообщить радостную новость, что тем людям, у кого нет возможности прийти на стадион и болеть за свою любимую команду, есть возможность сидеть дома в комфортных условиях, наблюдать в прямых эфирах наши все футбольные матчи. Будут признаваться лучшие голы недели. Все команды были приглашены сюда, опять-таки к Джану, он их фотографировал. Да, они будут в виде фотографий.
И там внизу будет написано, он вакцинировался или нет.
Последнюю шутливую реплику вставил пресс-атташе Федерации Алхас Манар. Энергия, который вел пресс-конференцию в последние годы из-за отсутствия местных арбитров, Федерация футбола Абхазии привлекала для проведения матчей судей из России и ДНР. Но это накладно. Надо, помимо прочего, оплачивать проезд, проживание. Чтобы изменить, наконец, ситуацию, решено открыть центр подготовки арбитров, рассказал Тараш Хагба. Руководить центром будет арбитр из Донецка Дмитрий Жуков, судивший ранее матчи, которые проходили под эгидой КОНИФА и игры чемпионата Абхазии. Оплата у судей неплохая. Набор уже объявлен. Несколько человек звонили, интересовались. Мы предоставим им бесплатное обучение, судейскую форму. С помощью Дмитрия Жукова они будут проходить теорию и в это же время практиковаться, обслуживая игры наших детско-юношеских команд, сказал Хагба. Дмитрий Жуков добавил.
Самое главное, человек должен быть здоров, потому что нужно будет сдать тесты по физподготовке. Арбитр бегает, если взять статистику, во время матча больше, чем игрок. Если взять в среднем, что игрок пробегает за матч около 10 километров, арбитр пробегает 11-12. Потому что, допустим, защитник пас отдал, нападающий получил, и идет развитие атаки. А арбитр должен быть всегда возле мяча, чтобы его решению можно было доверять.
Один из журналистов напомнил печальную историю того, как в Абхазии постепенно исчез свой контингент футбольных судей. Это был период, когда на них стал оказываться жесточайший пресс со стороны недовольных их решениями игроков и болельщиков, и после ряда послематчевых нападений на них они стали категорически отказываться от проведения матчей. Вот тогда-то и пришлось начать прибегать к услугам судей-легионеров. Но как избежать повторение этого негативного опыта, Тараш Хагба сказал.
Вы правильно подметили, что около 10 лет тому назад у нас были свои внутренние арбитры. Эти арбитры были те, которые просто бывшие футболисты или понимали, что такое футбол, но при этом они не были специализированы, так как сегодня, допустим, получают обучение каждый арбитр, именно действующий. Их, конечно же, уже у нас нету. Это старшее поколение, они уже занимаются другими вещами, им, в принципе, не до этого. То есть под эти критерии, под те, которые мы сегодня предоставляем, они не подходят. Второй момент. То, что вы сказали, стереотип, тот, который был, сегодня он уже не существует. То есть о тех наездах, о чем вы говорите, то есть о том плохое отношение со стороны футболистов к судьям, этого уже давно нету.
Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.